«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня аналитик геосервисов Яндекса Леонид Медников. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Леонид, многие наши слушатели пользуются обязательно геосервисами Яндекса, просто они не знают, что они так называются. Давайте же скажем, что это такое.
Ну, это в первую очередь, собственно, карты, да, геосервисы. И карты давно уже обросли огромным количеством разных функций. Это и адресная база, вы можете найти любой адрес организации. Это поиск маршрутов к нужной вам точке. Это пробки, маршруты в объезд пробок, маршруты на общественном транспорте, на автомобиле. Это панорама улиц, где вы можете посмотреть место, куда вы собираетесь ехать. Или, может, не собираетесь, а просто хотите посмотреть другой город. Ну и вот многие другие сервисы, которые идут вокруг вот такой традиционной карты.
Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что больше всего мы пользуемся сервисами пробки, навигатор, кто-то пользуется транспортом. В каких городах присутствуют эти сервисы?
Если говорить о пробках, то они работают по всей территории России, и автомобильная маршрутизация тоже, и Яндекс.Навигатор. Если мы говорим про сервис транспорта, то там требуется более специфичная информация, нужно знать все остановки, интервалы движения или даже получать информацию от конкретных автобусов, поэтому городов меньше. Но это десятки городов, почти 100 городов, где работает маршрутизация. И вот города, где можно следить за движением транспорта в режиме реального времени, это почти 30 городов.
Скажите, Леонид, ну, почти каждый москвич, по крайней мере, сейчас зима, и сейчас снег падает у нас каждый день практически, так все завалено. И все смотрят Яндекс.Пробки, мне кажется, уже нет такого человека, даже ребенок смотрит такой сервис. Какой путь прошел он до того момента, как мы сейчас его знаем? Как он работает? Собирается ли это с каких-то камер информации или, может быть, спутник? Каким образом, как устроен этот сервис?
На самом деле, сервис действительно прошел очень большой путь. Яндекс.Пробки
Сколько ему лет?
Были запущены в 2006 году, и тогда они работали по совершенно другому принципу. Тогда вообще карты в интернете, это было еще что-то странное, не до конца людям понятно, собственно, зачем они нужны. Ну, все, у нас есть бумажная карта, ее можно взять с собой в машину, это удобно, что компьютер я с собой не понесу. Все кардинально изменилось, на самом деле, не благодаря нам, а благодаря технологическому развитию, потому что сейчас у каждого есть смартфон почти что. Ну, у каждого, кто захочет, во всяком случае,
он благодаря вам тоже, конечно же.
Да. Но я хочу сказать, что вот на самом деле революция смартфонов, она же стала революцией карт и геосервисов, потому что теперь, когда карта есть у каждого, смартфон есть у каждого в кармане, значит, карта есть у каждого в кармане, и тогда она обретает совершенно новый смысл. Вы можете понять, где вы сейчас находитесь, куда вам двигаться, и это уже становится гораздо лучше, чем бумажная карта, по которой вам еще надо понять, где вы находитесь, и она вам не даст инструкции, где можно повернуть, где нет, не предупредит заранее, и практически ничего, что делают современные карты, она уже не умеет. И сейчас я думаю, что у многих в машине уже нет карты, хотя я помню времена, когда, собственно, у каждого в бардачке лежала карта, и только по ней люди могли ориентироваться.
Ну, я могу сказать, что в тех районах, где нет интернета, все-таки карта простая, бумажная, бывает нужна. Но это между какими-то областями, когда еще один оператор не подхватил, а другой тут, конечно, иногда такое бывает нужно. Но в целом, конечно, в больших городах уже люди пользуются навигаторами повсеместно. Но как же все-таки работают сервисы Яндекс.Пробки? Как мы видим, что здесь красненькое, здесь желтенькое? Яндекс узнает, а самое главное, как он нам это передает и как он это обновляет? Чуть-чуть поподробнее. Не бойтесь, наши слушатели, они технически подкованные, они разберутся.
Да, я не зря говорил про смартфоны так много, потому что смартфоны здесь являются ключевым элементом. В чем идея? Да, водители едут по дороге, они смотрят пробки, но на самом деле эти пробки нарисовали только что другие водители, которые точно так же с включенным Яндекс.Навигатором ехали по этому месту, недавно, несколько минут назад. Информация о местоположении и скорости движения каждого водителя с включенным Яндекс.Навигатором через мобильный интернет передается отдается на сервер Яндекса. Эта информация абсолютно анонимная. Там неважно, кто это едет. Нам важно, что нечто движется по дороге с определенной скоростью. Если эта скорость высокая, мы понимаем, едет автомобиль быстро, значит, здесь не может быть пробки, движение свободное, улица будет окрашена в зеленый цвет. И, естественно, мы используем данные не от одного автомобиля, а от многих автомобилей, которые только что здесь проехали. Ну, а если многие автомобили едут медленно, передают нам эту информацию, значит, мы понимаем, да, здесь пробка, и эта улица будет окрашена в красный цвет.
Леонид, правильно ли я поняла? То есть любой человек, даже не зная об этом, он как бы сам является носителем, передатчиком информации для сервиса.
Да, любой человек, кто едет с включенным Яндекс.Навигатором, он на самом деле помогает другим людям обновлять пробки. И следующий человек проедет по более точной карте благодаря нему.
То есть, фактически, мы, когда с вами едем, мы передаем информацию для того, чтобы самим же и видеть, где мы едем. То есть, уже получается такой сам себе режиссер, просто Яндекс собирает эту информацию и передает нам же.
Все верно. Яндекс собирает информацию от людей и возвращает ее людям. Но единственное, что сам себе здесь помочь человек не может, потому что то, что покраситься, будет уже за ним, и ему это неинтересно. Поэтому здесь очень такая, по сути, это взаимопомощь миллионов людей в полностью автоматическом режиме.
А вот я помню, давно еще были такие разговоры, что действительно стояли камеры, этого уже нет?
Вот в 2006 году действительно стояли камеры. С 2008 года мы подключили принцип взаимообмена информации. Они работали какое-то время совместно, камеры дополнялись данными от водителей, но уже к 2010 году мы поняли, что объем данных от водителей настолько огромен, настолько высока точность этой информации, что камеры были полностью отключены, и вот уже несколько лет мы работаем целиком на данных от водителей, и это действительно методика, она с каждым годом становится все более успешной по той простой причине, что смартфонов становится больше.
И водители, которые пользуются и едут,
их становится больше.
Ну вот получается так, вин-вин, да? И Яндекс выигрывает, и выигрывает пользователь этого сервиса.
Да, это действительно такая... Мне вот нравится это сравнивать с Википедией, потому что Википедию тоже пишут обычные люди, читают обычные люди, и это получается самая лучшая энциклопедия в мире. А Яндекс пробки в каком-то смысле это Википедия пробок, но только в режиме реального времени, полностью автоматическая. Каждый делает свой вклад, и каждый получает от этого плоды.
Мы подробнее разберем, как работают геосервисы Яндекса и Навигатор, в том числе после небольшого перерыва. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. А в гостях у нас Леонид Медников, аналитик сервисов Яндекса.
«Восстание машин». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня аналитик сервисов Яндекс Пробки, Навигатор и Транспорт Леонид Медников. Леонид, мы с вами начали разговор о сервисе Яндекс Пробки. Ну, это логично, наверное. Но для того, чтобы не попадать в эти самые пробки, желательно их объезжать и вообще куда-то добираться удобно, комфортно и быстро, и по лучшим маршрутам. Есть у вас еще один сервис, которым тоже все пользуются, Яндекс Навигатор. И тут я хочу сказать, что, наверное, многие, кто пользовался этим сервисом, не раз чертыхались. Ну, чертыхались, ну, вот я, например, когда это делаю, я так думаю, ах, эти алгоритмы, ну, почему вот алгоритм именно так решил, а не по-другому? Ну, вот, собственно, вам слово, как же алгоритм Яндекса считает нам маршруты?
На самом деле алгоритм выбирает из абсолютно всех возможных вариантов самый быстрый по текущей карте пробок. Единственное, слабое место у алгоритма, который, к сожалению, есть, это то, что он не предсказывает будущее. А очевидно, в процессе движения, особенно если вы едете утром на растущих пробках, когда все едут в Москву и пробки растут, или вечером, когда уже пробки рассасываются, то изменение ситуации, к сожалению, алгоритм не учитывает. Поэтому то, что он вам предложил, это действительно является самым лучшим маршрутом, но в том случае, если ничего не изменится.
То есть на текущий момент?
На текущий момент.
И, собственно, когда я смотрю на навигатор и иногда думаю, а вот соседняя улица, вот я ее прям вижу, он мне предложил съехать с МКАДа, я зачем-то съехал с МКАДа, а вижу, что МКАД теперь пустой, а я теперь тут застряла. Это как раз вот та ситуация, что Яндекс на тот момент, когда я съезжала, считал лучшим тот момент.
Ту дорогу.
Но это так как, видимо, он считал и предлагал ее очень многим, все поехали туда как раз.
Да, уже есть такой эффект, что действительно процент москвичей, которые пользуются сервисом,
Вслепую. Значительный.
И если мы говорим о крупных дорогах, то, конечно, там все-таки основная доля машин, которые едут там по своим мыслям. Но если мы говорим про какую-то маленькую улицу, которую обычно никто из водителей не подумает использовать, сейчас Яндекс отправляет много людей объезжать крупную магистраль, то вот на этой улице может такой рукотворный затор создаться.
А что посоветуете? Как, ну вот, зная эту информацию нашим слушателям, вот они как бы эксклюзивно получают такую информацию сейчас, вот как, в каком случае, ну я уж не знаю, можно ли так говорить, в каком случае можно доверять на 100%, а в каком можно еще чуть-чуть посмотреть вперед и по бокам?
Вот ключевое слово – это развитие событий. То есть вот если у вас есть понимание, что по одной дороге пробка сейчас будет расти, например, вы увидели значок ДТП, и там люди начинают писать, что ой, пробка растет и глухая. Яндекс не может, алгоритмы наши пока не могут прочитать, не могут за вас доанализировать, что через полчаса, пока вы туда доедете, здесь уже будет огромная глухая пробка. И предлагает сейчас пока ехать туда. Вот в случае, если вы предсказываете лучшее развитие событий, то пробуйте. Но если вы думаете, что вы лучше алгоритмы знаете текущую ситуацию, то, скорее всего, очень часто люди ошибаются. То есть, если люди говорят, вот здесь обычно стоит, сейчас Яндекс почему-то рисует зеленым, а здесь всегда стоит, а вот я туда не поеду. Чаще всего люди ошибаются. Или наоборот, они говорят, здесь всегда свободно, я всегда здесь еду, вот и сегодня поеду. Если Яндекс рисует красное, то, скорее всего, человек ошибется. Текущая ситуация верно отображается, но развитие событий, если у вас есть какие-то понимания, используйте, здесь у вас есть шанс переиграть алгоритм.
А есть какие-то наверняка наработки? Уже, наверное, Яндекс думает о том, как действительно предугадывать ситуацию.
Действительно есть. У нас даже есть алгоритм предсказания пробы, который можно посмотреть только с компьютера. Там есть такой ползунок, в будущее. На час можно сдвинуть.
Насколько вот эти, на сколько процентов вот эта информация, которая по предсказаниям, верно. Она же все равно такая вероятностная.
Да, в том-то и дело, что это вероятностный алгоритм. И пока мы, собственно, почему мы не включили эту информацию в построение маршрутов, мы понимаем, что пока улучшение качества, оно дает не такое большое, как хотелось бы. Поэтому мы работаем над улучшением алгоритма предсказания. Но здесь мы абсолютно в ситуации мирового первенства. В том смысле, что никто еще не сделал по-настоящему качественный сервис предсказания на тех данных, которые у нас есть. И это реально исследовательская задача мирового уровня. Мы стараемся
решить. Яндекс, наверное, компания как раз мирового уровня.
Все так и есть, поэтому мы за нее беремся. Но вот прямо сейчас мы еще не достигли того результата, которого хотелось бы. Поэтому мы продолжаем.
Леонид, а это вот задача какого горизонта? Сколько лет?
Трудно
хотя
сказать.
Бы примерно. Здесь, мы не будем вас
Здесь же вопрос в том, насколько... То есть, смотрите, можно сказать, она уже решена. Вот уже есть прогноз, каждый может посмотреть. Поэтому это уже, можно сказать, задача прошлого. Но вот вопрос того, когда... Это, знаете, как задача, как человек играет с компьютером. Да? Когда-то гроссмейстеры легко обыгрывали компьютеры. Новичкам там было с компьютерами сложно. Вот когда можно было сказать, что человек полностью переигран? То есть, наверное, да, когда супер-гроссмейстеров переигран. Сейчас Яндекс.Навигатор как играет в шахматы объезда пробок гораздо лучше среднего водителя. Но когда он переиграет последнего человека, я не знаю. То есть идет постепенно, очевидно, улучшение алгоритмов. Все лучше качество, все лучше будет и прогноз. Но когда мы победим абсолютно, не знаю.
Тем не менее, 5 лет, 10?
Наверное, да.
5. Будем ждать. Скажите, Леонид, А как этот сервис работает? То есть на какой-то высоте висит спутник или как это происходит?
Вот,
на какой высоте висит
есть
спутник? Сколько
такое
спутников?
Распространенное заблуждение, что за автомобилями наблюдают со спутников. Значит, есть на самом деле все наоборот. Это автомобили наблюдают за спутниками, и, собственно, эта система всех спутниковых систем, GPS, GLONASS, неважно, какие бы они ни были, все эти системы наблюдают за спутниками, у которых точно известна координата, знают расстояние до этих спутников, и если вы знаете точное расстояние до нескольких точек, вы можете понять, где вы, собственно, находитесь. После этого, собственно, это то, что обычный человек видит как местоположение свое на карте. То есть этот человек определил свое местоположение на карте. Дальше, если бы не было выхода в интернет, то он бы один бы только и знал бы свое местоположение. Но благодаря тому, что у смартфонов есть выход в интернет, это местоположение, анонимная координата, передается уже через интернет обычный на сервер Яндекса. И вот в этот момент мы уже знаем, что едет машина с такой-то скоростью. Накладываем на электронную карту, проворачиваются все алгоритмы, и мы получаем
картопровод. Подробнее, не старайтесь проскочить этот момент. Куда накладываете?
Смотрите, да, тут на самом деле...
Каким вот, образом?
Ну, давайте мы представим себя на месте алгоритма. Вот у нас есть некая последовательность точек. Нам нужно понять, что там быстро или медленно едет. Первая неочевидная вещь, что вообще-то точки не попадают на дорогу, потому что GPS не идеален. Там 5-10 метров – это нормальная ошибка. Бывает и хуже из-за всяких там тоннелей, дешевых телефонов, высоких зданий. Значит, вам сначала надо просто понять, где едет машина. Если дорога там одна в чистом поле, это легко. Если в городе, где улицы густо, тесно, сигнал скачет, это отдельная алгоритмическая задача. Так, значит, вот это первый этап. Мы поняли теперь, где едет машина. Дальше мы усреднили, посчитали ее скорость. Это достаточно легко. Но дальше встает вопрос. Одна машина проехала со скоростью 10 км в час, другая 50. Что будем рисовать? А тут много вопросов. Опять же, идеального решения нет, но... Очевидно, что надо как-то более свежие данные с большим весом использовать. Но если мы будем использовать только последнюю машину, то у нас будет скакать с красного на зеленый, например, перед светофорами. Ну, или просто одна конкретная машина может парковаться, искать какое-то место. Или обгонять по встречке. Может, там водитель скорой помощи включил Яндекс.Навигатор, едет с мигалками, а мы нарисовали улицу зеленой.
А рядом прохожий идет и смотрит.
Да, рядом идет прохожий. То есть данные абсолютно противоречивые. Алгоритм не всегда может точно разобраться, но его задача в большинстве случаев с наибольшей вероятностью выдавать все-таки правильно среднюю скорость основного потока машин. Это уже практически финальный этап. Дальше остается вопрос, каким цветом покрасить. Здесь тоже есть свои правила, потому что, ну, кажется, очень просто, но... На широких, больших улицах даже скорость, ну, скажем, МКАД, скорость в 60 км в час некоторым уже воспринимают чуть ли не как пробка, ну, уж как затруднение точно. На маленьких улочках скорость даже в 20 км в час, а где-то и в 10 км в час может быть нормальный, там лежачие полицейские, не очень хорошая дорога, много машин припарковано, вы лавируете, пропускаете пешеходов, и вы, может быть, один на улице, но едете со скоростью 10 км в час. Поэтому здесь тоже есть свои гибкие правила, как правильно раскрашивать. Опять же, мы над ними работаем, опрашиваем людей, модернизируем.
То есть, Леонид, правильно я поняла, что Яндекс раскрашивает разным цветом дороги в зависимости еще и от их скоростного режима?
Ну, вот, да, скоростного режима, но не в обычном понимании тот знак, который там висит. То есть, это не то, что, ну, по сути, почти по всем дорогам.
То есть, вы их как-то классифицировали уже?
Да, да.
То есть, у вас дороги классифицированы?
По крупности дороги, так можно сказать, да. И вот тоже важное такое, ну, не совсем точное понимание. Мы называемся Яндекс пробки, и вот все, ну, как бы все представляют, что если красный, это значит пробка.
Да.
Но на самом деле, если красный, это значит медленная скорость движения. Порой мы не можем знать почему. То есть, скажем, если дорога достаточно крупная, но вот, к примеру, ее завалило снегом, то там может быть желтая или красная, даже если машина едет одна, но очень медленно.
После перерыва мы подробно с Леонидом разберем, в какой же цвет красит Яндекс в зависимости от скорости движения, и на самом деле, что означает красный цвет на карте, когда мы видим. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня аналитик геосервисов Яндекса Леонид Медников.
«Восстание машин».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Леонид Медников, аналитик сервиса «Яндекс». Леонид, ну мы вот немножко уже стали понимать, как работают ваши геосервисы, а именно Яндекс.Пробки и Яндекс.Навигатор. И я думаю, теперь наши слушатели, когда будут пользоваться этими сервисами, будут немножко больше понимать, как же они все-таки работают. Ну, вот у меня такой вопрос. Мы начали говорить о том, что разные дороги Яндекс классифицирует по-разному. Ну, вот я думаю, у меня, у кого-то бывают, были такие случаи, когда Яндекс.Навигатор приводил такие проселочные дороги, и там, собственно, вот и толком асфальта не было, но вот таким образом он предлагал объехать пробку. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это не вина совсем Яндекса, а дорог, которая там. Но, тем не менее, как так получается, что вот такие маленькие какие-то дороги, не основные, предлагаются в качестве маршрутов?
Но здесь надо разделять, что если дорога в целом не проезжая, это все-таки ошибка, и ее надо править на уровне карты, то есть удалять эту дорогу или делать ее там пешеходной.
А вот человек, который оказался уже там, он может на это повлиять?
Ну, вот уже, когда он туда приехал...
Удалить дорогу.
Да. Значит, на самом деле, удалить дорогу можно многими, сразу несколькими способами, но как бы, когда вы уже приехали, это опять, вы можете помочь другим уже, следующим за вами.
То есть оставить пометочку?
Ну, или проще всего сообщить? Это сделать с компьютера, потому что там наиболее доступно управление. Заходите на карту, на обычную, ну, на Яндекс.Карту, находите это место, и у нас есть маленькая внизу кнопочка с буковкой латинской «I», и вот там можно либо сообщить об ошибке, либо даже если вы продвинутый пользователь, вы можете самостоятельно поредактировать карту. У нас есть такой сервис. По-моему, это прямо прорыв в картографии. То есть каждый человек обычный, ему ничего не нужно за каких-то особых знаний, он может редактировать карту, создавать дороги, править их, дома. У нас после этого идет там многоступенчатая система модерации.
Хорошо, что вы об этом сказали, да. Потому что у меня прям зрел вопрос.
Да, я увидел ваш вопрос и сразу на него ответил. Проверяем. Ну, конечно, важные развязки там особо тщательно, но есть специальная система проверки. Но важно, что благодаря этому наша карта действительно очень живая и очень точная, потому что практически невозможно знать все про всю нашу необъятную родину, а каждый человек знает свой район хорошо, он может что-то поправить, уточнить, и это действительно очень здорово. Если вы в незнакомом месте попали в какую-то неправильную дорогу, вы тоже можете самостоятельно ее перерисовать, подправить, поменять параметры. Это для продвинутых пользователей. Либо просто текстом сообщить об ошибке. Здесь все не так. Исправьте, пожалуйста.
Леонид, а сколько, скажем, в день вы получаете таких сообщений, такой информации?
По поводу правок карты я не скажу, но я думаю, это тысячи правок, ежедневно, даже, наверное,
да?
Ежедневно. То есть я даже думаю, что это очень скромная оценка. То есть их действительно очень много, потому что, во-первых, что-то все время происходит. Во-вторых, кажется, люди там порисовали карту, потом оказывается, что еще огромные пласты не покрыты. Конечно, если мы говорим там про саму Москву, то, наверное, здесь очень все хорошо отрисовано, но уже даже в Московской области куча маленьких дорожек не точно, где-то их не дорисовано, где-то их подстроили, где-то их перекрыли. Если говорить про домики, то и в Московской области еще куча домов, пусть даже частных, но не отрисовано. Кто-то, ему это интересно, он это отрисовывает. Далеко от Москвы огромный простор, еще что можно уточнять на карте.
Не знаю, Леонид, можно ли вам задать такой вопрос? А какова вообще протяженность дорог, судя по... Вы же можете, наверное...
Я сейчас...
Прогнозировать.
Да, точно. То есть порядок величин... Да тут, как это известно... крупных дорог, их там совсем немного. Но чем более мелкие дороги вы берете, там... вот начинается такое факториальное, что с каждым погружением в детали у вас там, в десятки раз может увеличиваться объем данных. Поэтому я думаю, что это что-то около, может
километрах.
Быть, миллионы километров, я думаю, какой-нибудь такой порядок величин. Mm-hmm. И у меня сейчас точных данных другой нет, но если мы говорим про все мельчайшие улицы в том числе, то это такой порядок величин. Ну, про всю Россию, я говорю.
Скажите, Леонид, но это все-таки сервис автодорожный, транспортный. То есть всякие тропинки не планируете в него добавлять?
Почему? Сейчас там как раз благодаря именно
активности
людям, да, которые знают свой двор, мы стали именно рисовать пешеходные дороги. Как раз раньше этого сделать было практически невозможно, потому что крупные дороги можно точно отрисовать со спутника, можно узнать информацию по разрешенным поворотам, но пешеходные дорожки со спутника практически неразличимы из-за деревьев, совершенно там непонятно, где она соединяется или здесь забор. Только человек, который видел это своими глазами, может это точно отрисовать. И вот если вы сейчас будете смотреть карту и приближаться в какие-то там районы, где пунктирные такие тоненькие дорожечки отрисованы, это именно пешеходные дороги и именно нарисованные неравнодушными людьми.
Леонид, знаете, какой еще вопрос? Вспомнила про то, что говорили про цвета. Мы немножко от этой темы отклонились, но в то же время интересно. Скажем, если дорога не крупная, это видно, и она покрашена в желтый цвет или красный, но мы по ней едем и видим, никакой, собственно, пробки нет. Это просто означает, что скорость движения низкая?
Тут есть
два фактора. Пробка не всегда пробка?
То есть, да, во-первых, низкая скорость движения – это не всегда пробка. Мы можем нарисовать дорогу красной, это значит, что вы по ней поедете медленно, потому что там разбитый асфальт, потому что там не убрали снег, потому что там лежачие полицейские, потому что там много пешеходов, переходит много причин. Вы фактически едете медленно, хотя, может быть, там и нет вот стоящей пробки из машин. Это вот основной фактор, который у людей несколько вот из-за того, что Яндекс.Пробки, вот это слово, оно все. То есть, все-таки мы совсем так, если мы математически правильно, мы Яндекс скорости. Вот. Это все-таки именно скорость движения. Красная, низкая скорость движения, зеленая, высокая.
Угу. Поняла, Леонид. Скажите, еще с нами навигатор говорит разными голосами.
Да, это два живых человека, мужчина и женщина, которые в свое время были записаны.
И, я знаю, что некоторые с ними разговаривают. Вы как-то планируете развивать эти сервисы, которые связаны с голосовым поиском, с голосовым набором?
Некоторые с ними эмоционально разговаривают, и им этого хватает, но если, да, действительно есть теперь возможность и управлять, то есть в ответ говорить, для этого достаточно произнести кодовое слово. Сейчас у всех, кто в с навигаторами включенными едет, сработает сигнал, достаточно сказать «Яндекс», и в этот момент выскакивает специальное... Нет, просто одно слово, и в этот момент выскакивает уведомление, что он вас слушает, и вы можете дать ему какую-то голосовую
Яндекс
команду.
Яндекс вас слушает, хорошо.
Да. И, например, можно сказать «Поехали домой», если у вас есть закладка «Дом», или «Вижу ДТП в левом ряду».
А, то есть даже уже можно оставлять сообщения вот эти вот,
да, ну, только получаете. Ограниченное количество фраз пока что, но самые такие ходовые. Соответственно, ну, самое популярное, это, конечно, все-таки построить маршрут. Угу. Можно, не обязательно к закладке, можно сказать, построить маршрут до улицы Льва Толстого, дом 16.
Это, например, как раз офис Яндекса,
ну,
как,
да,
я понимаю.
Соответственно, он поймет, во-первых, вашу фразу, то есть можно сказать «Поехали к улице Льва Толстого, дом 16». Он поймет, что вы хотите маршрут, он распознает адрес, найдет точку, построит, покажет вам маршрут, все варианты. Если у вас устраивает первый вариант, вам достаточно будет сказать «Поехали». И вот абсолютно полностью не касаясь телефона, если он у вас стоит в кредле, то вы получите маршрут и сможете ехать. Это важно и с точки зрения безопасности, потому что человек меньше отвлекается. Ну и это действительно, опять же, новые технологии, которых 5 лет назад в таком качестве не было. Это, ну, на переднем краю науки. То есть технология распознавания речи с таким качеством и такой скоростью, чтобы это действительно уже, этим уже действительно можно было удобно пользоваться.
Угу. Скажите, Леонид, я тоже по себе знаю, опять же, чем еще делиться, как своим опытом. Иногда голос навигатора, да, он не всегда вовремя, что ли. Например, поворот уже закончился, а вот она тебе говорит «поворачивай». Или наоборот, еще не повернул, она говорит «продолжайте движение». И всегда это вызывает, ну, я же еще не повернул, почему она мне так рано говорит? С чем это связано? Не успевает обновляться информация? Или...
Нет, здесь я уже говорил, что GPS вовсе не идеален. А то, что вы видите, что так ваша машина так здорово едет по дороге, это на самом деле тоже обман алгоритмов. Алгоритмы внутри, получая неточные
Скажите
данные...
Скажите нам побольше об этом. Вот это самое интересное. Как же оно все внутри там?
А внутри есть специальный алгоритм, он называется алгоритм привязки к графу дорог. То есть, ну, граф дорог – это, упрощенно, это карта дорог, да, то есть, и к ней мы, получая неточное местоположение автомобиля, должны понять, по какой же все-таки дороге едет машина. И, соответственно, водителю мы уже показываем, как будто бы он едет строго, четко по той дороге, которую ему нарисовали. Но если сигнал скачет вперед-назад, то тут могут быть конфузы, что алгоритм таки не разобрался. Все-таки человек уже проехал вперед, потом сигнал отскочил назад. И если алгоритм не поверит скачку вперед, человек скажет, что же это, я уже проехал вперед, а мне все еще показывают, что я сзади. А поверит ложному скачку вперед, окажется, что мы ему уже сказали, что человек повернул, а на самом деле нет.
Это программа «Восстание машин». У нас сегодня в гостях Леонид Медников, аналитик сервиса «Яндекс». И мы вернемся после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Будем рассматривать работу «Яндекс.Транспорт».
«Восстание машин». Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. И в гостях у нас сегодня Леонид Медников. Мы с Леонидом сегодня рассматриваем работу геосервисов Яндекса. Это пробки, транспорт и навигатор. Значит, навигатор с пробками мы более-менее разобрали. Мы поняли, как работают алгоритмы в целом. Мы теперь понимаем, почему Яндекс красит в желтый или красный цвет. И оказывается, не всегда красный цвет означает пробку. Мы понимаем, что, точнее, как Яндекс видит нас на карте, как он нас туда наносит, кто за кем следит, спутник за, за нами или мы за спутником. Все это было очень интересно. Ну и сейчас мы последнюю часть нашей программы поговорим о новом приложении Яндекс. О Яндекс.Транспорте. Хотя такая функция у Яндекса уже была, но теперь вышло еще новое приложение, которое позволяет видеть транспорт в реальном режиме времени на карте. Ну, тут я слово передаю Леониду. Леонид, подробно, вот опять же, как все это работает, какие у нас есть возможности, какие советы вы нам могли бы дать при его использовании. Вам слово.
На самом деле приложение действительно Яндекс.Транспорт очень полезное для пешеходов.
Особенно вот, когда вот да, сейчас
особенно
снег,
холода.
Пробки, да.
Да. Почему оно полезное? Потому что вы можете узнать, когда приедет ваш автобус. И сейчас, в принципе, электронное табло на каких-то остановках появляются, но самое важное, вам для этого не надо быть на остановке. Вы можете сидеть дома, вы можете быть в кафе, вы можете быть в магазинчике и посматривать, где там мой автобус.
То есть не обязательно бежать сейчас на остановку и ждать там 20 минут, можно спокойно выйти и дойти до остановки, даже
ровно,
из дома.
Да, к тому моменту, когда подойдет автобус. Или вот такая тоже реальная ситуация. Я был в незнакомом месте, построил как раз через Яндекс.Транспорт маршрут. Он мне показывает, что такое-то троллейбус мне подойдет. Я сразу смотрю, когда троллейбус будет на остановке. И он пишет, примерно через 5 минут. Я смотрю, и мне эти 5 минут. Думаю, надо ускорять шаг. И в самом деле я ускорил шаг, подошел к остановке, и буквально через 30 секунд подошел троллейбус, который мне был нужен. Если бы я прогуливался спокойным шагом, то на этот троллейбус я бы уже точно не успел. То есть возможность издалека посмотреть, где находится ваш троллейбус, она действительно прямо сравни ясновидение, я бы сказал. Вы действительно можете не выглядывать. И даже стоя на остановке, вы можете своими глазами увидеть там, ну, на минуту вперед, откуда он приедет. А с помощью приложения вы можете увидеть, где едет ваш автобус, или посмотреть прогноз алгоритма, через сколько минут приедет ваш автобус на эту остановку.
Леонид, ну теперь мы все хотим, конечно, знать, как же это все-таки работает. Как же вам удалось так пометить все автобусы, чтобы они и троллейбусы? И, кстати, в каких городах это сейчас работает?
Ну, это в целом работает сейчас почти в 30 городах. То есть, все их здесь не перечислишь. Это, ну, в основном это крупные, конечно, города. И здесь список городов, он жестко заданный, одним простым условием. Нам нужны исходные данные, чтобы на каждом автобусе стоял GPS-глонасс-приемник, и он был связан через интернет с диспетчерской. Вот уже к этим диспетчерским мы подключаемся, и к нам попадают данные о местоположении транспорта в режиме реального времени. Единственная реальная проблема заключается в том, что... Когда мы говорим «реальное время», это на самом деле сигнал в лучшем случае приходит раз в 30 секунд, а, к сожалению, порой и реже. И вот на карте вы при этом видите плавно двигающиеся автобусы. Возникает вопрос, как же, если у нас сигнал 30-секундной давности или даже больше, как же автобус так плавно вот едет?
Ну, наверное, для Яндекса это не проблема, уже экстраполировать это как-то.
Вот да, верно. То есть должны быть алгоритмы, которые на ближайшее будущее предсказывают положение автобусов, но эти же алгоритмы, которые дают приятную картину, они несут и, к сожалению, обратный негативный эффект. Если троллейбус едет как обычно, то все плавно и красиво. Но если, например, что-то произошло, и мы перегородили путь, то алгоритм говорит, ну, в ближайшие 30 секунд он будет ехать как обычно. Троллейбус метко уезжает вперед, и вдруг алгоритм видит, а троллейбус-то с места не сдвинулся. И человек может увидеть в этот момент расхождение. Как бы я вижу троллейбус здесь, на карте он чуть-чуть уехал. И вот из-за этого бывают какие-то, ну, у людей удивления.
Придирки это уже.
Да,
я бы сказала, это уже придирки. Все-таки если троллейбус или автобус в пределах 30 секунд, мне кажется, это вполне такая допустимая погрешность.
К сожалению, 30 секунд – это идеальная передача сигналов. У троллейбуса может отказать приемник на какое-то время, у него может не передаться все данные. То есть бывают и худшие случаи. Но, то есть я к тому, что все это так или иначе объясняется алгоритмически тем, что алгоритм пытается предсказать, куда уедет автобус, если какая-то это необычная ситуация, например, или вообще провода порвались, троллейбусы не едут, то алгоритм не может сначала с этой ситуацией разобраться и все время показывает, что троллейбус как будто уезжает назад, потом пропадает, отскакивает назад. Вот такие чудеса иногда случаются. Но все-таки в целом, конечно, сервис позволяет гораздо лучше, чем человек может, опять же, на своем опыте понять, когда конкретно будет его вид транспорта, когда идти к остановке, спешить или не спешить. И действительно, зимой позволяет не мерзнуть на остановке, а очень грамотно выбирать время. И вот вторая новая функция, которая была совсем недавно добавлена в это приложение, это возможность в незнакомое место построить маршрут. То есть у вас есть какой-то адрес, вы пусть даже можете найти, где он, но ближайшее метро совсем не близко, значит, вам понадобится какой-то автобус, троллейбус. Какой? Обычно, опять же, с житейского опыта люди могут только позвонить и сказать, вот вы там находитесь, вы, наверное, знаете, как туда доехать. То есть у кого-то спросить совета. Сейчас алгоритм позволяет, опять же, перебрать все возможные пути и подсказать вам обычно даже несколько вариантов движения, чтобы уже на свой вкус там побольше пройти или побольше проехать, там на метро побольше пересадок или на наземном транспорте, могли выбрать подходящий вам маршрут и, когда уже подойдете к остановке, опять же переключиться, посмотреть, когда же будет ваш автобус.
Леонид, вот не могу не спросить, откуда информация, есть ли о каких-то расписаниях, которые у вас? То есть вы же тоже это как-то учитываете или только то, что те непосредственно машины, на которых стоит приемник, датчик?
Что касается построения маршрутов, то здесь мы ориентируемся на расписание. И здесь у нас есть команда транспортных энтузиастов, которые вот по почти 100 городам России собирает эти данные.
То есть это волонтеры?
Ну, это разное. Что-то есть в интернете, где-то есть волонтеры, где-то, в общем, всеми возможными способами мы пытаемся эту информацию, где-то мы пытаемся у администрации делать запросы. То есть, ну, где-то эта информация лучше, где-то хуже, где-то там на месте все меняется быстрее, чем про это узнает администрация. Где-то, опять же, человек может сообщить, если вы видите, что маршрут неправильно нарисован, вы можете, опять же, нам через карты сообщить об этом. Мы постараемся эту информацию проверить и исправить уже.
Ну, собственно, у нас большая довольно аудитория, как раз тоже в 33 городах, видимо, в тех же городах, что и существует этот сервис. И я думаю, что мы можем вполне сейчас призывать наших слушателей к тому, что если в вашем городе вы хотите пользоваться таким приложением, сообщайте о маршрутах, о движениях, да, правильно я понимаю?
Я скорее говорю про то, что если уже маршруты есть, но есть какое-то несоответствие, что-то поменялось, что-то не точно, то можно сообщить об этом. И действительно, наши картографы ждут таких сигналов, чтобы исправить. Это налаженная система. Нам очень важны сигналы от местных жителей. В смысле сигналы, информационные сигналы, какие-то сообщения о том, что здесь что-то не так, поправьте.
Скажи, Леонид, а сколько вообще людей пользуются вашими сервисами?
Ну, это миллионы людей. То есть несколько миллионов у Яндекс.Навигатора, несколько миллионов у мобильных Яндекс.Карт, несколько миллионов картами на компьютерах пользуются. Понятно, что здесь какие-то люди пересекаются. Это, может быть, одни и те же люди, где какие-то нет. И Яндекс.Транспорт – это где-то 1,5 миллиона человек. Это относительно молодое приложение, но оно, конечно, набирает популярность, потому что для пешеходов оно уникально и дает уровень комфорта, который раньше мог только в фантастических фильмах, наверное, быть.
Леонид, а над чем работаете? Что в будущем ожидать? Каких-то сервисов или дополнительных функций?
В целом...
Раскройте нам какую-нибудь тайну.
Мы тайны не раскрываем. Я опишу общие тенденции, которые можно видеть уже
хорошо.
И по прошлому.
А мы уже попробуем догадаться.
Да, экстраполируем их в будущее вместе. То есть, что происходит? Во-первых, конечно, все алгоритмы, мы понимаем, что у них есть недостатки. Мы их стараемся улучшать. Мы измеряем качество, опрашиваем людей, собираем больше информации. То есть, такая планомерная работа, она будет вестись. Что касается функций каких-то, то... Опять же, направление последних лет – это большая персонализация. Например, в том же Яндекс.Транспорте теперь можно сделать свою любимую избранную остановку, чтобы каждый раз ее не искать, а вам уже будет предлагаться подсказка именно по вашей остановке, по вашим маршрутам. То есть упрощение работы с приложениями, какая-то большая персонализация, более подсказки, которые относятся именно к вам. Наверное, так в самых общих чертах можно описать изменения последнего времени.
Скажите, Леонид, сейчас все говорят о том, что новые тенденции – это использование всякого рода видео. Будет ли как-то видео использоваться? Не знаю зачем. Может быть, для того, чтобы показать, вот авария. Или, не дай бог, конечно.
Есть, на самом деле, разные технологии. Сейчас пока конкретных планов у нас внутри нет. И тут... Основное ограничение, с чем связано, это то, что, чтобы использовать видеотехнологии, если мы говорим про автомобилистов, движение, это просто небезопасно. Вам нужно доставать телефон, куда-то его направлять, а руль в это время остается не у дел. Здесь, если бы у автомобилистов был как-то установленный телефон, который снимал, тогда бы было бы проще.
Мы сегодня заканчиваем нашу программу. У нас был Леонид Медников, аналитик сервисов Яндекс.Пробки, Транспорт и Навигатор. Я Ракиткина Елена, программа «Восстание машин». Услышимся через неделю. Спасибо.
Восстание машин.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.